Хочу зачитать замечательные два стиха из Исаии, 53 главы, 4 по 5 стихи. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Христос пришел со Своими учениками в Гефсиманию и сказал им, от Матфея, 26 глава, 38 стих, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Потом Христос удалился от учеников, и Он один молился Отцу Небесному. У Иисуса Христа были настолько сильные переживания, что пот Его был, как капли крови, падающие на землю. Об этом говорит Лука, 22 главе. Такое состояние с точки зрения медицины называется гемоцитроз. То есть, когда подкожные капилляры расширяются и лопаются, отчего кровь смешивается с потом из-за сильного эмоционального перенапряжения. Евангелист Лука в 22 главе, 43 стихе описывает, что ангел явился и укреплял Христа. Страдания Христа никак не были связаны со страхом перед людьми, а Христос страдал от осознания, что Ему предстоит испытать на Себе Божий гнев Отца Небесного за грехи людей. Нет ничего хуже, чем испытывать на Себе ярость Бога. Иисус Христос 3 раза подходил к ученикам и говорил им, и говорил также и Петру, «Не могли вы 1 час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Ученики вместо того, чтобы бодрствовать, спали. Это еще больше усиливало страдания Христа, так как не было поддержки со стороны учеников. После 3-й молитвы Христос... После 3-й молитвы Христос снова подходит к ученикам Своим и видит их опять спящими и говорит им, «Вот приблизился час, когда Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте! Вот приблизился предающий Меня». Это записано от Матфея, 26 главе, 45 стихе. «Приходит Иуда Искариот, и вместе с ним множество народа с мечами и кольями». От первосвященников и старейшин народных. Иуда целует Христа в щеку, чтобы показать народу, кого взять. Христос прекрасно понимал, с какой целью Иуда пришел. Иуда пришел, чтобы предать его. Иудейские служители и воины взяли Христа так, как будто бы он был разбойником, и отвели его к первосвященнику Анне для того, чтобы обвинить Христа. И при внимательном изучении Писания можно заметить, что иудеи, первосвященник Анна, незаконно обвиняют Христа по причине отсутствия свидетелей. В Ветхом Завете, во Второзаконии, 17 главе, 6 стихе мы читаем, «По словам 2 свидетелей или 3 свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть, не должно предать смерти по словам 1 свидетеля». Христос прекрасно знал весь закон иудейский, и Он имел право позвать свидетеля. Когда Иисус сказал Анне про свидетелей, Христос в ответ получил удар по щеке от 1 из служителей. Первосвященник Анна не смог найти обвинение против Христа, потому что Христос был безгрешен, проживший жизнь без единого греха, которому невозможно было к чему-то придраться. После неудачных попыток обвинить Христа, первосвященник Анна отправил Иисуса к своему зятю, первосвященнику Каиафе. И тут люди снова пытаются обвинить Христа, но у них ничего не получается, и поэтому они начинают просто нагло врать. Но Иисус молчал. Но дальше происходит следующее, от Матфея, 26 главе, 63 стиха. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силой и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его». Христа били по щекам, говоря, чтобы он прорек, кто его ударил. Сделаю небольшую ремарку. Самое интересное, что иудеи нарушили собственный закон, обвиняя Христа, а именно первосвященник Каиафа. Господь еще в Ветхом Завете сказал важные слова, касающиеся первосвященников. Это записано в Левит 10 главе 6 стихе. Мы читаем: «Аарону же и Елиазару, и Ифамару, сынам его, Моисей сказал: голов ваших не обнажайте, и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество». Это наставление дано Богом израильтянам, израильским первосвященникам. Каиафа был первосвященник, который должен был быть образцом послушания Богу для народа. Мы недавно прочитали отрывок, где написано, что Каиафа взял и разодрал одежды свои, нарушив Божие наставление, из-за которого сам должен был умереть. После того, когда над Христом устроили иудейский суд, его отправили к Пилату. Это уже начинается римский суд. Пилат не нашел причин, чтобы казнить Христа, поэтому он отправляет Иисуса к Ироду. Когда привели Христа к Ироду, то Ирод задавал ему много вопросов и требовал от него знамений и чудес. Но Иисус молчал. Тогда Ирод со своими воинами насмеялись над Христом, одев его в царскую одежду, и отослал Иисуса обратно к Пилату. Потом Пилат созвал первосвященников и начальников и народ и сказал им. Евангелие от Луки, 23 главе записано, 14 стиха. «Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ. И вот, я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также. Ибо я посылал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу». Пилату для праздника нужно было отпустить одного узника. Пилат дал народу возможность выбора, то есть отпустить Христа или Вараву. А Варава был настоящим преступником. Он устроил мятеж и являлся участником убийств. Но народ выбрал Вараву. Представляете, какое сделал преступление народ? Они предпочли выбрать убийцу, а царя царей, то есть Господа Христа, отвергли. Толпа яростно ненавидела Христа, и они кричали: «Распни! Распни!» Толпа знала, что Христос исцелял больных, изгонял бесов, накормил в пустыне тысячи людей и воскрешал из мертвых. У Пилата не было выбора. Он оказался пленником иудеев, и Пилат вообще не хотел вмешиваться в эту ситуацию. Он хотел освободить Христа, но ничего из этого не вышло. В итоге Пилат отправил Иисуса на последнее бичевание перед смертной казнью. Перед распятием Христа очень жестко били плетью, а плеть состояла из нескольких полос кожи, прикрепленных к деревянной рукоятке. На концах полос были прикреплены кусочки металла или костей. В то время плетью били так, что кожа на спине просто разрывалась, обнажая мышцы, а иногда даже вырывали куски плоти, что были видны кости. Бывали случаи, что бичевание приводило к летальному исходу. Это вызывало жуткую боль у Христа и обильное кровотечение. Его тело и организм постепенно впадало в геморрагический шок. Это патологическое состояние, которое возникает в результате массивной кровопотери. Естественно, Христа били по тем участкам кожи, где не содержится жизненно важных органов, чтобы не убить его. Как только перестали бить Христа, его повели в преторию, в которой собрался весь римский полк. Весь полк – это когорта, то есть часть римского легиона, состоящая из 600 человек. Военные устроили шуточную коронацию над Христом, сплели терновый венец. Скорее всего, шипы терновника имели длину около 4 сантиметров. Естественно, кончики шипов были острыми. Дальше воины били Христа по голове тростью и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. От Марка 15 глава 19 стих. Это значит, что римские воины били по голове деревянной палкой и еще попадали по терновому венцу. Из-за этого шипы вонзались в голову, в кожу, создавая обильное кровотечение, так как кожа головы содержит большое количество кровеносных сосудов. После таких зверских издевательств над крестом его заставили нести деревянный крест в Голгофе для распятия. Но Христос так обессилел физически, что просто не мог самостоятельно нести этот крест, и пришлось позвать некоего Симона Киринеянина, человека из толпы, который помог Христу нести крест до Голгофы. Голгофа – это лобное место, как написано в Евангелии от Марка, и привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». Голгофа – это небольшая скала или холм, где и происходило распятие. Как только Христа привели до Голгофы, его положили на крест, и римские воины взяли большие гвозди и начинали прибивать руки ко кресту. В интернете нашел очень интересную статью из судебно-медицинского журнала Foreign Elite про смерть Христа. Так вот, почему-то на картинах изображают распятого Христа, где гвозди прибиты вот посередине ладони, но на самом деле это не так. Если прибить гвозди посередине, то распинаемый просто бы слетел со креста под тяжестью собственного тела, так как кисть не выдержала бы такой нагрузки. Поэтому гвоздь вбивали именно в пространство теста. Она находится вот где-то вот здесь, которая ограничена бедренной, головчатой, трехгранной, полулунной костями. И благодаря этому руки распятого надежно удерживались на кресте. Также в пространстве теста не проходят крупные магистральные сосуды, что не создавало большого кровотечения, чтобы распинаемый скоропостижно не умер. Понятно, что это вызывало жуткую боль, когда вбивают гвоздь длиной примерно 18 сантиметров. Для того, чтобы зафиксировать ноги, скорее всего, прибивали либо одним гвоздем, либо двумя гвоздями каждую стопу по отдельности. Чтобы распятый человек как можно дольше умирал, ко кресту прибивали седалище, для того, чтобы казненный мог опереться. Причем седалище было заостренным для продления страданий. Либо делали упор под ногами. По сути, распинаемый, пригвожденный на кресте, либо сидел на заостренном седалище, либо опирался ногами на опоре. Христос мог находиться в двух позициях на кресте. Первая – выпрямленная позиция. Это значит, что колени не согнуты, а прямые. Вторая позиция – это когда колени согнуты и туловище смещено вниз, а руки были выше. То есть угол между поперечной балкой, где прибиты руки, и запястьем, вот этот вот угол, где-то 60-65 градусов, и запястьем приходилось выдерживать всю массу тела. Христос не мог долго находиться в первой позиции, то есть выпрямленной, потому что сильно уставал, и все больше находился во второй позиции, то есть свисал вниз. Под действием тяжести собственного тела межреберные мышцы грудной клетки растягивались, и было очень тяжело дышать. Это значит, что распятый мог сделать вдох, но было очень тяжело сделать выдох, потому что межреберные мышцы растянуты. Для того, чтобы набрать достаточное количество воздуха, Христу приходилось выпрямляться. А теперь представьте, для того, чтобы принять такую позицию, Христу нужно было выпрямить колени, а ноги-то прибиты, также и руки. И приходилось подтягиваться руками. Это то же самое, что пробить гвоздем руку и еще пытаться вращать гвоздь. А некоторые источники говорят, что гвоздь имел квадратное сечение, а не круглое. Это еще хуже. Еще, когда приговоренный пытался выровняться, можно сказать, что надо было опереться как раз на пронзенные гвоздями ноги. Только представьте, какую жуткую боль испытывал Христос. И еще, помните, мы говорили, как жестко били Христа. И после этих избиений на спине было просто страшное кровавое месиво. И только подумайте, каково это, когда разорванная спина с мягкими тканями прилипает к дереву, то есть вертикальной балке креста. А когда Христос пытался поднять туловище вверх, спина обдиралась об эту балку. И это приносило просто жуткую боль. Просто представьте, что у вас по всей ладони есть огромная рана, и вы трете раной по дереву, а тут вся спина. Есть версия, что Христос умер от удушья. Но это противоречит месту из Библии, потому что в Евангелии от Марка четко написано, в 15 главе, 34 стихе. В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, элои, лама савахфани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И дальше: «Иисус же, возгласив громко, испустил дух». 37 стих. Во время удушья человек не может говорить, а Иисус мог, даже кричал. Еще хочу добавить. Мы с вами прочитали стих, где Христос кричит Отцу: «Для чего ты меня оставил?» Это действительно самый страшный момент для Иисуса. Когда Бог излил весь гнев на Сына Своего и на некоторое время действительно оставил Его. И даже в этот тяжелый момент Иисус взывает к Своему Отцу. Христос умер довольно быстро по сравнению с другими распятыми. Существует несколько теорий, от чего умер Иисус Христос. Все мы их не будем рассматривать, у нас времени не хватит. Рассмотрим именно ту теорию, с которой многие ученые согласны. Это ДВС-синдром. Это диссеминированное внутрисосудистое свертывание, то есть, которое может возникнуть при больших ранениях, что и произошло со Христом. Когда его бичевали, создавая огромные раны по всему телу, при таких ранах процесс тромбообразования неправильно работает и не образуются тромбы. Тут происходит феномен, когда кровь делится сразу на две фазы – плазму и сгусток крови. Именно этот феномен и описывал евангелист Иоанн, 19 главе, 34 стих. «Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Это говорит о том, что Иисус действительно умер. То есть Он не умер от того, что Его прокололи, Он умер раньше. Христос был 100% Богом и 100% человеком. Это доказывает сама смерть Христа, так как Он умирал, как обычный человек. Христос достиг цели, блестяще выполнил план Отца Небесного. Христос четко понимал, что Его путь не напрасен. Отец Небесный все контролирует. Это просто удивительно, насколько Иисус Христос был послушен Отцу Небесному до конца. До самой смерти никакие ужасные боли и страдания не смогли заставить Христа отречься от Бога Отца. Иисус показал нам блестящий пример послушания и доверия Богу Отцу, даже в таких страшных муках. После смерти Иисус воскрес, и Он обрел новое тело, став Бога-человеком. Это просто невероятно, когда осознаешь, что сам Бог испытывал такие страшные муки и позорную смерть. Почему Христос это делал, и как Он сумел дойти до конца это тяжелое испытание и не отречься от Бога Отца? Потому что Христос прекрасно знал план от Бога Отца, и у Иисуса было четкое понимание, что Его цель – это полное послушание Отцу Небесному, исполняя безукоризненно весь план. Рассмотрим интересный пример, чтобы нам понять, что значит доверять Богу во время трудностей и признавать, что Бог все контролирует. Это история Иосифа. Помните, как с ним несправедливо поступили его же родные братья? Бытие, 37 главе, с 23 стиха. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. Потом продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. Затем Иосиф был отведен в Египет. И египтянин Потифар купил его из рук измаильтян. Потифар обладал высокой должностью при дворе фараона. Но только представьте, через что прошел Иосиф. Он оказался в чужой стране, где нет родных, знакомых. Его окружают совершенно незнакомые люди. Нет поддержки со стороны любимого отца. Но несмотря на весь этот кошмар и на все страдания, Иосиф не ожесточился. Он остался послушным Богу даже в такой ситуации, когда его несправедливо посадили в тюрьму из-за того, что жена Потифара пыталась соблазнить Иосифа. Но тот отказывался и убежал, чтобы не совершить грех. А жена Потифара оклеветала Иосифа. Находясь в тюрьме, Иосиф все равно был послушен Богу. Самое главное, что мы можем извлечь из этого примера, то, что в каких бы мы ни находились обстоятельствах трудных, например, нас кто-то предал, испытываем сильную боль, эмоционально страдаем и так далее, нужно понимать, что Бог все контролирует, и Он не упустит нас из виду, если мы будем полностью доверяться Его Слову. Тема про страдания очень обширная, о ней можно целые книги писать. Я говорю именно про страдания, когда человек этого не заслуживает. Например, история про Иосифа в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Иосиф является прототипом Иисуса Христа. Почему? Потому что Иосиф во всех ситуациях своей жизни сохранял верность к Богу. А когда Иосиф встретился с братьями, у него абсолютно не было жажды мести, и он их простил. Так же и Христос, страдая на кресте, просил Отца Небесного простить тех, которые насмехались над Ним и издевались, и истязали Его. Мы сегодня с вами подробно рассмотрели мучения и страдания Господа нашего Иисуса Христа и Его послушание Отцу Небесному, который поручил Ему исполнить план искупления для спасения грешников. Аминь. Мы помолимся.